тянется волновой циклон. В северо-западном районе в тылу циклона пройдут кратковременные дожди. А циклон, покидая среднюю полосу, уносит с собой проливные дожди. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно без осадков. Температура днем от 17 до 19 градусов тепла. В Москве синоптики обещают также погоду без осадков. Максимальная температура около 19 выше нуля. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Давление 742 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в программе.
Политический кризис в Великобритании. Признание президента США о существовании тайных тюрем за пределами страны. Взаимоотношения между бывшими и нынешними руководителями Польши.
И возвращаемся к главной теме утренней программы и вопросу, адресованному слушателям «Радио Свобода». Интересуетесь ли вы политической литературой? Господин Селиванов отвечает, что особенности постперестроечной политической литературы являются безуспешным разоблачением политики из Советского Союза, а также деятелей КПСС и КГБ. Продолжаем принимать ваши сообщения. Переходим к следующей теме. В Великобритании разразился серьезный политический кризис. На премьер-министра страны Тони Блэра оказывается беспрецедентное давление со стороны членов его собственной партии с целью заставить его уйти с поста лидера партии и объявить о времени ухода с поста премьер-министра. Из Лондона Наталья Голицына.
Тони Блэр, который возглавляет правительство с 1997 года и под руководством которого лейбористская партия трижды подряд побеждала на парламентских выборах, стал терять популярность. Его рейтинг резко пошел вниз, и многие члены лейбористской партии опасаются, что он может стать обузой для партии на следующих выборах. Надо сказать, что и сам Тони Блэр, не желая создавать кризис в партии, объявил, что уйдет в отставку еще до будущих выборов и предложит в качестве своего преемника нынешнего министра финансов Гордона Брауна. Однако Блэр отказался назвать точную дату своего ухода. 17 парламентариев-лейбористов направили ему письмо с требованием назвать точную дату отставки. А в среду, в знак протеста против отказа Тони Блэра определиться с датой ухода, подали в отставку 8 правительственных чиновников среднего звена, высокопоставленный сотрудник Министерства обороны и 7 ответственных секретарей других министерств. Сам Тони Блэр обвиняет своего потенциального преемника Гордона Брауна в заговоре и стремлении сместить его с поста премьера. Это противостояние Блэра и Брауна еще более обострилось, когда лондонский таблоид «Сан» опубликовал сообщение о том, что премьер-министр объявит об отставке 31 мая будущего года, а уйдет в отставку 26 июля. Однако канцелярия премьер-министра дезавуировала это сообщение. В среду в резиденции премьера на Даунинг-стрит 10 прошли трехчасовые переговоры Блэра и Брауна. Оба политических соперника обвиняли друг друга в провоцировании кризиса в партии. Ожидается, что Тони Блэр выступит в четверг с заявлением, в котором сообщит, что намерен покинуть пост премьер-министра еще до конференции лейбористской партии, которая состоится осенью 2007 года. Компромиссную программу разрешения партийного кризиса предложил бывший член лейбористского правительства Дуг Хендерсон.
Думаю, что процесс выборов нового лидера должен начаться в конце осени, с тем, чтобы завершиться к февралю будущего года. Это даст возможность новому лидеру выступить в марте с партийной программой перед выборами в Шотландии и Уэльсе и местными выборами в Англии.
Говорил бывший член лейбористского правительства Дуг Хендерсон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Москве 8 часов 12 минут. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, мы опять возвращаемся к первополосным публикациям.
Совершенно верно. Газета «Известия» пишет о визите Владимира Путина в Южноафриканскую республику. «Газ и газели обменяем на алмазы», так озаглавлена публикация на первой полосе издания. Российская газета сообщает о том, что депутаты Госдумы вернулись с каникул. Народные избранники, видимо, сильно соскучились по законотворчеству за время отпуска, полагает издание. Они были настроены по-боевому, однако на первом пленарном заседании Нижней палаты приняли только один закон – о воинском учете граждан, уволенных в запас. На охотном ряду открыли сезон. Первая полоса российской газеты. Независимая газета тоже пишет об открытии сессии Госдумы. И внимание особенное уделяет тому, как среагировала Госдума на погромы в Кондопоге. В заранее намеченную программу Первой думской пленарки вмешалась жизнь, пишет независимая. Вчера несколько депутатов Нижней палаты потребовали отреагировать на события в карельском городе Кондопога. Требования фракции «Единая Россия» были проигнорированы. В итоге Дума попросила Генеральную прокуратуру и МВД предоставить ей всю имеющуюся у них информацию. Карельский синдром. Медведи забаллотировали идею парламентского расследования погромов в Кондопоге. Коммерсант пишет о том, что вчера в Грузии прошли массовые аресты лидеров оппозиционных властям политических партий и движений. За решеткой оказались 29 сторонников бывшего шефа госбезопасности Грузии Игоря Георгадзе, разыскиваемого за терроризм и получившего политическое убежище в России. Глава МВД республики Вано Мирабишвили объявил, что была пресечена попытка госпереворота, финансируемого из России. Оппозиционеры говорят о начале новой политической эры в Грузии, когда власть пытается удержаться исключительно на репрессиях. Дерипаске не нравится курс, так озаглавлена публикация на первой полосе «Ведомости». У российских властей, как пишет издание, появился добровольный советник по макроэкономике. Владелец базового элемента «Олец Дерипаска» назвал вчера курсовую политику Центробанка неудачным экспериментом. А раз укрепление рубля не помогает победить инфляцию и мешает предприятиям развиваться, от такой политики надо отказаться, считает предприниматель. Новые известия пишут о том, что вчера прокуратура Ульяновской области обвинила территориальное управление Роспотребнадзора в практике незаконных поборов. По данным следствия, монополизировав выдачу экспертных заключений на различные виды работы и услуг, санитарные врачи организовали нелегальный бизнес, который на протяжении 8 месяцев приносил баснословные доходы. Лавочку накрыли лишь после того, как руководители ряда местных образовательных учреждений, не выдержав шантажа, обратились за помощью к правоохранителям. И еще новые известия пишут о том, что заводчики просят президента Путина спасти питбулей, а зоозащитники настаивают на том, чтобы их разведение было запрещено. «Собачьи бои» – публикация на первой полосе издания. Российская газета пишет о том, что Галина Вишневская отказывается от юбилея в Большом театре и еще сообщает об открытии Московской международной книжной ярмарки. Время новостей пишет о том, что в этот день, когда открылась международная книжная ярмарка, были названы победители конкурса «Книга года».
Спасибо, Валерия. Благодарю Валерию Шабаю, которая продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин начинает визит в Марокко. Кризис вокруг ядерной программы Ирана обсудят в Берлине высокопоставленные дипломаты. Запуск американского космического корабля «Атлантис» отложен как минимум до пятницы. Более подробно об этих и других событиях через 15 минут.
Сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода», «Час прессы», тема. Участие официальной Чечни в карельских событиях. Какими могут быть последствия? Дискутируют депутат Государственной Думы Руслан Ямадаев и специальный корреспондент газеты «Московский комсомолец» Вадим Речкалов. Ведет программу Елена Рыковцева. Час прессы. В прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
Очередной выпуск спортивных новостей. Начинаем с новостей тенниса. В Нью-Йорке продолжается открытый чемпионат Соединенных Штатов Америки. Несколько минут назад завершился четвертьфинальный поединок мужского одиночного разряда между американцем Энди Роддиком и австралийцем Лейтоном Хьюитом. Роддик одержал победу в 3 партиях и теперь в полуфинальном раунде сыграет с россиянином Михаилом Южным, который накануне нанес поражение испанцу Рафаэлю Надалю 6-3, 5-7, 7-6, 6-1. В оставшихся четвертьфинальных поединках сыграют Роджер Федерер, швейцарец, с американцем Джеймсом Блейком, а также Томми Хаас из Германии с еще одним российским теннисистом Николаем Давыденко. В женском одиночном разряде определились все участницы полуфинала. Ими стали француженка Амели Морисмо, она взяла верх над россиянкой Динарой Сафиной 6-2, 6-3. Еще одна российская теннисистка Мария Шарапова, выигравшая у Татьяны Головины из Франции 7-6, 7-6. И бельгийка Жюстина Ненарден, она нанесла поражение американке Линдси Девенпорт 6-4, 6-4. Ну а ранее определилась еще одна участница полуфинала, ей стала Елена Янкович из Сербии и Черногории, которая выиграла у россиянки Елены Дементьевой. В полуфиналах сыграют Морисмо Шарапова и Янкович Ненарден. Теперь к футболу. Продолжается отборочный раунд чемпионата Европы 2008 года. Россияне стартовали в этом турнире с ничейного результата с футболистами Хорватии. Матч в столице России завершился со счетом 0-0. В этой же группе Е сборная Израиля разгромила команду Андорры 4-1, а Англия в гостях нанесла поражение Македонии 1-0. И положение в турнирной таблице таково. Англия и Израиль набрали по 6 очков, в активе Македонии 3. Россия и Хорватия имеют по 1 очко, Эстония и Андорра очков не набрали. Но Англия и Израиль сыграли по 2 матча, как и Македония, а футболисты России и Хорватии по 1. Из некоторых других матчей среды отмечу крупный счет во встрече Германии и Сан-Марино. 13-0 выиграла сборная Германии, 5 мячей записал на свой счет Лукаш Подольский. Продолжается веломногодневка по дорогам Испании в Уэльта. Победителем 11-го этапа протяженностью 173 километра между Торрелавегой и Бургасом стал испанец Эгой Мартинес. Он опередил своего соотечественника Иньиго Ландалусе и Владимира Густова, представителя Украины. В общем зачете также первенствуют испанцы. Алехандро Вальверде на первой позиции, на 27 секунд отстает от него Андрей Кашечкин из Казахстана, а соотечественник Вальверде Карлос Састре пока идет третьим, отставая от лидера на 44 секунды. В среду в Италии начался финальный этап турнира Гран-при среди женских волейбольных команд. В первом матче группы Б сборная России уступила команде Бразилии в 3 партиях. Пока это вся спортивная информация. В 12:50 по московскому времени на волнах Радио Свобода слушайте программу «Прессинг по будням».
В Москве 8:19. Вы слушаете «Радио Свобода». В передачах «Радио Свобода» уже отмечали очередную годовщину подписания так называемых августовских соглашений 80-го года, которые в Польше празднуются как день рождения независимого профсоюза «Солидарность». В этом году праздник был омрачен разногласиями между бывшими лидерами профсоюза и выходом из него Леха Валенцы, первого президента Польши. Этот конфликт набирает силу. За ситуацией следит Ефим Фиштейн.
Между бывшими и нынешними руководителями Польши крайне непростые. То один, то другой герой антирежимного сопротивления обвиняется в сотрудничестве с коммунистическими органами безопасности. Послушаем репортаж нашего варшавского корреспондента Алексея Дзиковицкого.
На официальных торжествах, посвященных 26-й годовщине подписания августовских соглашений, не было легендарного лидера «Солидарности», символа падения коммунистического режима Леха Валенцы. Несколькими днями ранее стало известно, что Валенца отказался от членства в «Солидарности», что для многих поляков было шоком. Причина – поддержка профсоюзам нынешнего польского руководства во главе с братьями Лехом и Ярославом Качинскими, президентом и премьер-министром. Я давно уже говорил, что мы так далеко отошли друг от друга. Мы поддерживаем разные политические течения. Дальше так продолжаться не может. Я, конечно, приму участие в мероприятиях, посвященных годовщине подписания августовских соглашений, но не вместе с людьми, которые уничтожили идеалы тех соглашений. С ними я развлекаться не буду. Заявил Лех Валенца. Одновременно влиятельная ежедневная газета «Жича Варшавы» написала о том, что покойный ныне Яцек Курань, легендарный основатель Комитета защиты рабочих, антикоммунист, подпольщик, а затем член правительства Свободной Польши и один из самых популярных в Польше политиков, вел в 80-е годы переговоры со спецслужбами. Эта информация вызвала бурю эмоций. Депутаты Сейма от консервативной Лиги польских семей потребовали посмертно лишить Куроня ордена Белого Орла, высшей государственной награды Польши, говорит Роман Гертых, вице-премьер и лидер Лиги польских семей.
Яцек Курань, по-моему, не является авторитетом, а если для кого-то и является, то не должен быть. Это мое мнение. Я считаю, что таких людей нельзя награждать орденом Белого Орла. Это также мнение депутатов, оно известно, но это наше личное мнение, которое не является официальной позицией партии, заявил Гертых. На защиту памяти Кураня стали такие известные в Польше личности, как Александр Квасневский, Тадеуш Мазовецкий, Адам Михник, а также нынешний президент Лех Качинский. В печати появилась информация о какой-то, возможно, запланированной кампании против людей, которые в современной Польше являются авторитетами. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Любопытно, что, отказываясь у себя на родине встречаться с нынешним президентом и премьером Польши Лехом Ярославом Качинскими, за рубежом Лех Валенса весьма нахваливает их правление. Так, в интервью, которое лауреат Нобелевской премии мира дал австрийской газете «Der Standard» по случаю нынешней годовщины образования «Солидарности», он высказывает мнение, что Европе крупно повезло от того, что еще не перевелись такие политики, как братья Качинские. Авторитарных тенденций у себя на родине Валенса не видит. И хотя лично он и президента, и премьера недолюбливает, критиковать их он предпочитает дома, а не за рубежом. Как выразился Валенса, мы, поляки, ссор из избы не выносим.
О взаимоотношениях между бывшими и нынешними руководителями Польши материал нашего коллеги Ефима Фиштейна.
Завершает эти полчаса утреннего эфира «Радио Свобода» передача нашей нью-йоркской студии.
Президент Буш признает наличие секретных центров дознания за пределами Соединенных Штатов. Что может ожидать заключенных в Гуантанамо? Российская сенсация на открытом чемпионате США по теннису. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду в неожиданном демарше президент Буш признал, что сотрудники ЦРУ проводили допросы боевиков, подозреваемых в причастности к терроризму, в секретных центрах за пределами Соединенных Штатов. Слово Яну Рунову.
В среду, 6 сентября, президент Буш рассказал о том, что американское правительство планирует делать с пленными террористами. Вопреки ожиданиям, президент не объявил о закрытии тюрьмы Гуантанамо. Даже наоборот, в эту тюрьму будут переведены особо опасные террористы, которые затем будут преданы военному трибуналу как военные преступники, нарушившие американские и международные законы. Президент говорил о важности информации, получаемой от взятых в плен террористов. Благодаря этой информации в течение 5 лет удавалось предотвращать новые теракты на территории Соединенных Штатов. Президент Буш заявил: «Я хочу абсолютно искренне заверить наших граждан и весь мир, что Соединенные Штаты не пытают заключенных. Это противоречит нашим законам, нашим взглядам. Я не давал разрешения на это и не дам». Далее президент Буш объявил, что 14 наиболее опасных террористов, которые находятся в американском плену, будут переведены в тюрьму Гуантанамо для последующего предания их военному суду. Другими словами, Центральное разведывательное управление передаст их под юрисдикцию Министерства обороны Соединенных Штатов. Но суду их предадут после того, как Конгресс утвердит предложение Буша о создании военной комиссии, которая будет судить террористов за военные преступления. Эти люди будут содержаться в тюрьме Гуантанамо. Представители Международного Красного Креста смогут посещать заключенных. Обвиняемые будут иметь право на юридическую защиту. Адвокаты смогут помочь им приготовиться для защиты, ибо до признания их вины судом они считаются невиновными. У них будет та же пища, та же одежда, та же медицинская помощь, что и у других заключенных. Их будут допрашивать по правилам, соответствующим новым инструкциям Министерства обороны, обнародованным сегодня. С ними будут обращаться гуманно, хотя сами они отказывали в таком обращении другим. Как сказал генерал-лейтенант Джон Киммонс, новое руководство устанавливает единый стандарт обращения с пленными, независимо от их положения и независимо от обстоятельств. Установлены методы допросов и не допускаются иные. Новая инструкция вполне соответствует требованиям Женевской конвенции. Президент Буш заявил, что Америка – страна закона и останется таковой.
Рассказывал Ян Рунов. Прокомментировать эти события мой вашингтонский коллега Алан Давыдов попросил старшего научного сотрудника Калифорнийского института Independent Айвана Иланда.
Доктор Иланд, Как вы оцениваете тот факт, что президент Буш распорядился предоставить права военнопленных 14 задержанным по подозрению в терроризме, которые переводятся из секретных тюрем ЦРУ в лагерь Гуантанамо? Что это, уступка критикам? Для нынешней администрации эта проблема как синяк под глазом. Она тянется еще со времен скандала с неподобающим обращением с заключенными в багдадской тюрьме Абу Грейб. Если ты жестоко обращаешься с пленными, это еще не гарантия, что ты получишь от них важную и правдивую информацию. А хотим ли мы, чтобы американские граждане, попадающие в зарубежные тюрьмы, подвергались пыткам? Так что администрации ничего не остается, как после долгого периода упрямства перейти к соблюдению международных стандартов. Я считаю это позитивным шагом и примирительным жестом навстречу международному сообществу, оказывающему давление на американскую администрацию. Честно говоря, чтобы сделать данный шаг, от Соединенных Штатов не требовалось больших усилий. Буш объявил об этом закрытии в канун пятилетней годовщины терактов 11 сентября. Случайно ли это совпадение? Думаю, президент хочет представить общественности некий позитивный итог его борьбы с терроризмом. Выполнение других пунктов его программы – война в Ираке, иммиграционная реформа, цены на бензин – выглядит в глазах американцев куда бледнее. К тому же, когда риторика президента пополняется такими терминами, как исламофашизм и тоталитаризм, люди начинают задаваться вопросом, а как это соотнести с несоблюдением Женевской конвенции, с содержанием секретных тюрем и с необеспечением обвиняемым в терроризме должной защиты? Скорее всего, именно эти соображения являются основными. Говорил политолог Айвен Иланд.
Ему задавал вопросы Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева.
Далее в нашей программе.
Первый космонавт Малайзии. Феномен российского тенниса.
Повторяю еще раз главную тему утреннего эфира. Она связана с открытием в Москве очередной литературной ярмарки. Ну а в этой связи наш вопрос звучит так. Интересуетесь ли вы политической литературой? Вот сообщение от нашего слушателя Николая Бороды попало в руки. Брошюрка с рекламой книжных заказов, в которой были перечислены книги стоимостью около 2000 рублей каждая. После этого у господина Бороды пропал всякий интерес не только к политической, но и другой литературе. Продолжаем принимать ваши сообщения.
Сегодня после выпуска новостей в час дня передача «С христианской точки зрения» будет посвящена посвящению вдохновению и благодати и тому, возможно ли одно без другого. В ней будут участвовать священники, поэты, прозаики, православные, верующие и неверующие, хотя всего гостей будет лишь трое, а вести передачу будет Яков Кротов. С христианской точки зрения, в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня, в час дня, время московское.
Сейчас в российской столице 8 часов 30 минут. Продолжение нашего эфира. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль сегодня снимет воздушную морскую блокаду Ливана. Как сообщила канцелярия израильского премьер-министра Эхуда Ольмерта, международные миротворцы придут на смену израильским войскам, находящимся в морских и воздушных портах на юге Ливана. Президент США Джордж Буш признал существование тайных тюрем ЦРУ, где содержат и допрашивают подозреваемых в терроризме. Выступая в Вашингтоне, Буш заявил, что это необходимо для национальной безопасности. В Грузии оппозиция отвергает обвинения в подготовке государственного переворота. В среду власти задержали около 30 лидеров и активистов оппозиции, связанных с Игорем Георгадзе, главой партии «Справедливость», живущим за пределами Грузии и объявленным там в розыск. Утверждается, что сторонники Георгадзе готовили вооруженный мятеж. Кризис вокруг ядерной программы Ирана в центре внимания сегодняшней встречи в Берлине высокопоставленных дипломатов из Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции. Они обсудят, в частности, призыв Соединенных Штатов ввести против Ирана санкции за отказ остановить работы по обогащению урана. Командование иракскими вооруженными силами сегодня официально должно перейти от американских военных к правительству Ирака. После этого иракские войска будут напрямую подчиняться премьер-министру Нури Камилю Аль-Малики. Ситуация на Ближнем Востоке, борьба с терроризмом и российско-марокканское деловое сотрудничество будут среди главных тем визита президента России Владимира Путина в Марокко. Запуск американского космического корабля «Атлантис» отложен как минимум до пятницы. По сообщению НАСА, причина задержки – неполадки в системе электропитания шаттла. В Великобритании обвинения в подготовке теракта предъявлены еще двум задержанным по подозрению в заговоре с целью совершить взрывы на трансатлантических авиарейсах. Всего таким образом, обвинения по этому делу предъявлены 17 подозреваемым. В секторе Газы на западном берегу Иордана израильские силы по поступающим сообщениям убили 3 палестинцев.
И коротко о погоде в российской столице. Сентябрь в этом году будет необычно сырой. Уже в первые дни месяца в Москве выпала почти месячная норма осадков. И, увы, до конца недели синоптики улучшения погоды не обещают. Будет мокро и пасмурно. Влажность воздуха повышенная. Но вот по другим источникам сегодня все же в Москве обещают дождь. Температура будет от 16 до 18 градусов тепла. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Давление 742 миллиметра ртутного столба.
Вы уже знаете о том, что в Москве открылась 19-я международная книжная ярмарка, и на этой ярмарке почти не представлена политическая литература. Одно из немногих исключений – книга Григория Явлинского под названием «Перспективы России». На открытии книжной ярмарки и презентации книги побывала Елена Фанайлова.
На прошлогодней и позапрошлой книжных ярмарках уже на подступах к павильонам бросались в глаза российские и переводные книги о шахидах, исламе, международном терроризме, Усаме бен Ладене, политические биографии Владимира Путина и Джорджа Буша. Издательство «Эксмо» прямо на входе в павильон устраивало выступление Андрея Колесникова, члена кремлевского пула журналистов и автора книги «Я Путина видел». Среди ярмарочного изобилия довольно легко обнаруживались обложки книг Виктора Шендеровича, Сергея Доренко, Алексея Митрофанова и множество других менее известных авторов, биографий и литературы которых так или иначе связаны с политикой. В этом году ничего подобного не найти. Организаторы ярмарки обещают лишь презентацию книги под названием «Знамени и присяги не изменил» автор, одиозный политик Альберт Макашов, и встречу с Ириной Хакамадой, автором «Политика гендерной биографии. Секс в большой политике», а также книгу политолога Сергея Кара-Мурзы. Книга, а точнее сказать, брошюра Григория Явлинского – часть готовящейся большой монографии. Называется она «Ни много ни мало. Перспективы России. Экономический и политический взгляд». И отчасти объясняет ту культурную ситуацию, в которой лучше не привлекать внимание к политическим сюжетам. Ярмарочная картина в день открытия напоминала эпоху застоя и вниманием к академическим научным трудам и отсутствием даже намека на литературное франдерство. О ближайших перспективах России говорит Григорий Явлинский.
Вот этот статус-кво, как сегодня, окажется невозможным. И России придется определиться. Какое-то время она будет выигрывать за счет того, что она будет торговать нефтью и газом, но потом это кончится по целому ряду причин, в том числе и по причинам, что технический прогресс приведет к изменению структуры энергопотребления. Потом ей придется переориентироваться на достаточно в этом смысле отсталые страны с точки зрения энергопотребления, такие как Китай и Индия. И помните, нам долго говорили, что Россия будет энергетическим придатком Запада. Ну так вот она в этом случае уже будет энергетическим придатком Востока, а не Запада. И это будет оказывать влияние на весь ход ее развития.
Говорил Григорий Явлинский. Помимо скромно представленной политической литературы, среди особенностей 19-й Московской международной книжной ярмарки отмечаются впервые за много лет отсутствие индивидуальных стендов издательств интеллектуальной литературы, а также отсутствие международных приглашенных авторов звезд и внимание к российским персонажам из мира гламура. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Интересуетесь ли вы политической литературой? С таким вопросом обратилась Марьяна Тарачешникова к жителям российской столицы.
Мне интересно, потому что там то так, то так, то так что-то меняется.
Ну, конечно, возраст наш такой, мы должны интересоваться. Ну, я, знаете, сейчас практически никаких не читаю, потому что такой объем работы, устаю. Только наблюдаю факт исторический, пользуюсь телевидением, радио.
Просто предубежденно не читаю, потому что в настоящее время как таковой политики, обдуманной, нацеленной на будущее, я не вижу.
Я как-то вообще политикой не интересуюсь. То есть, если только вот в новостях по радио, там, по телевизору что-то слышу, улавливаю. Так не читаю ничего специально.
Иногда читаю. В основном статистическую литературу, газеты. То есть, вот политика в этом плане интересует.
Ну, газеты определенные читаю. Шифаревич читаю. Ну, есть определенные у меня взгляды. И вот в соответствии с ними и выбираю. Это же касается непосредственно нас, нашей жизни.
Ну, в основном она просто неинтересна. Я пробовал читать. Чубайс, Гайдар, Явлинский. Не трогает.
Там слишком все сложно. Но у меня муж это читает, как он в милиции работает, он интересуется политикой.
Абсолютно нет. Просто нет к этому интереса никакого абсолютно. Политики вообще. Пускай наши политики интересуются.
Некогда. На работе с утра до вечера. Некогда читать другую литературу.
Маркс и Энгельс. Вот политическая литература. Власть, которую они создали на этой литературе, она очень была сильная.
Мне литературы некогда, а так слушаю все новости, там, в курсе всех событий.
Да, я имею в виду научную, политическую, а мемуары там или же мысли различных деятелей, по правде говоря, не очень интересны современных. Потому что очень часто они, к сожалению, не содержат аналитического материала, за исключением, конечно, там, допустим, Киссинджер, но это уже ученый фактически.
Так москвичи и гости российской столицы отвечали на вопрос, интересуетесь ли вы политической литературой. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наш слушатель Александр Кабанов из политической литературы ищет конкретное издание, автор Александр Владимиров, и книга называется «Государственная национальная стратегия России». Ну что ж, мы благодарим всех слушателей, кто сегодня отвечал на вопрос, интересуетесь ли вы политической литературой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Прослушав выпуск новостей науки на наших волнах, вы узнаете о том, как зовут первого космонавта Малайзии.
Астрофизики Малардовской космической лаборатории в Лондоне подвели итоги наблюдений за взрывом сверхновой в галактике, удаленной от Земли на 440 миллионов лет. Это была первая вспышка сверхновой, которую ученые наблюдали с самого начала. 18 февраля 2006 года телескопы зафиксировали сильную гамма-вспышку продолжительностью около 40 минут. Сразу после окончания гамма-всплеска произошел взрыв массивной звезды, и стала видна сброшенная ей оболочка, нагретая до 2 миллионов градусов, которая стала быстро расширяться. Полученные данные позволят понять процессы, происходящие на ранней стадии взрыва сверхновых. Специалисты американской компании Abiomed разработали автономное постоянное искусственное сердце для имплантации. Искусственное сердце предназначено пациентам, для которых невозможно лечение собственного сердца или имплантация донорского. Устройство весом 900 граммов по размерам и внешнему виду соответствует естественному человеческому сердцу. Аккумуляторы и контроллер аппарата также имплантируются в тело, в брюшную полость, а зарядное устройство в грудную полость, недалеко от самого сердца. Подзарядка осуществляется через кожу и мышцы от внешнего аккумулятора. Внешний аккумулятор обеспечивает работу сердца в течение 2 часов после подзарядки, а внутренний – в течение часа. Национальное аэрокосмическое агентство Соединенных Штатов начинает новый проект по изучению солнечных бурь. Программа предусматривает создание группировки 6 исследовательских спутников Солнца. Орбиты 4 из них будут расположены между орбитами Венеры и Меркурия. 2 других будут двигаться по орбитам, близким к орбите Земли. Спутниковые данные позволят лучше понять характер процессов, происходящих на Солнце, и спланировать меры по защите будущих экспедиций на Луну и Марс от солнечных выбросов. В Малайзии подведены итоги конкурса на первый полет в космос. Победителем стал 34-летний врач госпиталя университета Куала-Лумпур шейх Мушафар Шукур, а его дублером выступит 26-летний зубной хирург капитан ВВС Фаиз Халид. В ближайшее время они прибудут в российский звездный городок для подготовки к полету. Шукур должен отправиться на Международную космическую станцию осенью 2007 года. Он будет проводить медицинские исследования, работу сердечно-сосудистой системы, эксперименты по нейрофизиологии, клеточной биологии, физиологии растений и микробиологии.
Новости науки представила Ольга Орлова.
А утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь я приветствую Валерию Шабаеву, которая находится рядом с нами в студии. Валерия, это время наиболее интересных публикаций. Какую тему вы выбрали на этот раз?
6 сентября 1936 года указом в ЦИК было учреждено почетное звание «Народный артист СССР». 15 лет назад звание перестало существовать вместе с государством, его присуждавшим. На эту тему размышляет Елена Ямпольская в газете «Известия». Публикация озаглавлена «Нутый артист». «На свете нет не только счастья. На свете нет справедливости», пишет автор. «Отсутствие счастья нас уравнивает, отсутствие справедливости разобщает. Противники званий выкатывают тяжелую артиллерию. Высоцкий ведь официально народным не был. А Леонов был, и Евстигнеев тоже», отвечает автор. «Из-за этой дурацкой иерархии престарелый народный Ромео, скрипя суставами, штурмовал балкончик заслуженной 47-летней Джульетты. А теперь в отсутствие иерархии звездой именуется любая бездарь, чье кошачье мяуканье транслируется на страну через папину нефтяную трубу. Зачем Аль Пачино звание народного артиста США? Аль Пачино и впрямь без надобности, потому что вознаграждают его сообразно таланту. У нас так не платили никогда. Зато народный артист 1/6 части суши имел право на дополнительные 10 квадратных метров жилой площади. Ему полагалась повышенная пенсия, лечили его в Кремлевке, а по итогам лечения хоронили на Новодевичьем кладбище. Народных РСФСР в элитный клуб Новодевичьего не принимали. Этим объясняется, почему, например, Андрей Миронов упокоился на Ваганькове. Кстати, в более подходящей для него компании. Народного артиста Советского Союза давали, как правило, в 60, но и при самых исключительных заслугах не раньше 50. Рекордсменом можно считать 32-летнего Сергея Бондарчука, который так понравился товарищу Сталину в роли Тараса Шевченко, что сразу получил высшее звание, минуя промежуточные. Так вот, Андрей Миронов умер в 46, а его мама Мария Владимировна удостоилась звания подзанавес в 91-м и откровенно признавалась, что не столько заработала свою народную, сколько до нее дожила. У нас каждый, кто дотянул до 80, автоматически становится великим артистом. В последнем списке народных Советского Союза, под которым поставил визу уходящий президент Горбачев, помимо Пугачева и Янковского, есть еще Софья Станиславовна Пилявская, интеллигентная женщина, своими глазами видевшая Станиславского. Да что Станиславского, она дочь старого большевика в детстве Ленина видела. Она лично работала с Немировичем Данченко. Но никакая, разумеется, не народная артистка. Народной в ее биографии можно считать только роль Костиковой тетушки из Покровских ворот. Одно время в угаре юной демократии народные СССР начали от звания отрекаться, но быстро опомнились, потому что народным России стать можно, и за сраку заслуженного работника культуры получить тоже можно, и даже в коммунистическую партию вступить можно, а народным артистом Советского Союза больше не станет никто и никогда. И главное, многие из них по-прежнему любимы на 1/6 части суши, вопреки новому времени и поверх новых границ.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. Утреннюю программу продолжает краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин начинает визит в Марокко. Израиль сегодня снимет воздушную и морскую блокаду Ливана. Запуск американского космического корабля «Атлантис» отложен как минимум до пятницы. Это заголовки очередного выпуска новостей на Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Южноафриканская «De Beers» и российская «Алроса», две крупнейших в мире алмазодобывающих компании, подписали меморандум о возможности проведения совместных геолого-разведочных работ как на территории России, так и в других регионах мира, включая Африку. При этом, как сообщается, компании учитывают решение Европейской комиссии, которая полгода назад предписала «De Beers» сократить закупки необработанных алмазов у «Алроса» с 600 миллионов долларов в 2006 году до 400 миллионов в 2008, а с 2009 года полностью их прекратить. По мнению Еврокомиссии, это приведет к усилению конкуренции и увеличению количества алмазов на открытом рынке. Министерство экономического развития и торговли России предполагает до конца октября подписать соглашение о промышленной сборке автомобилей французской компании Peugeot Citroën. Как сообщил представитель министерства, планируемый сборочный завод стоимостью почти 50 миллионов долларов рассчитан на выпуск 20-25 тысяч автомобилей в год, а их производство компания предполагает начать в 2008-2009 году. Вместе с тем, место строительства сборочного завода французской компании в России в соглашении определено не будет. Европейская комиссия повысила прогноз темпов роста экономики 12 стран еврозоны в 2006 году с 2,1% до 2,5%, самого высокого уровня за последние 6 лет. Темпы экономического роста 25 стран Европейского Союза в целом, по прогнозу Еврокомиссии, составят 2,7%, в полтора раза выше, чем в 2005 году. Французский холдинг Vivendi, в состав которого входят крупнейшие в мире компании звукозаписи Universal Music, контролирующая 25% мирового рынка, становится теперь и самым крупным в мире владельцем авторских прав на музыкальные записи. За 2 миллиарда 100 миллионов долларов Vivendi покупает у компании BMG, принадлежащей немецкой Bertelsmann, ее подразделение, которое владеет правами более чем на миллион музыкальных произведений прошлых лет, в том числе песен Мэрайа Керри или группы Beach Boys. В каталогах самой Universal Music сотни тысяч музыкальных записей, включая композиции Элтона Джона и группы U2.
Экономический обзор подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В завершении. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком России, на сегодня составляет 26 рублей 67 копеек за доллар США и 34 рубля 19 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 28 центов.
И переходим к следующей теме о безопасности туристов российских за границей и зарубежных в России, о том, как события в Кандапоге могут повлиять на туризм в Карелии. В рамках программы «Время гостей» наш корреспондент Виктор Резунков беседовал с вице-президентом Российского союза туристской индустрии Сергеем Корнеевым.
Сергей Евгеньевич, в последнее время очень часто говорят о безопасности туристов, российских за границей и зарубежных в России. Где больше совершаются преступления против туристов? Можно сравнить?
Очень такой интересный момент, даже по статистике интересный. Преступлений против туристов в Париже совершается больше, чем в Санкт-Петербурге. В Нью-Йорке совершается больше, чем в Санкт-Петербурге. И тут есть два аспекта. Аспект первый. Почему именно у нас люди часто уезжают недовольны, если с ними что-то случилось, а из Парижа возвращаются на значительно менее недовольными? Вопрос в глубине очень простой. Все туристы сейчас европейские, они со страховыми полисами. И если у них в Париже украли сумочку, то они приезжают домой и получают страховку. Но для этого они предъявляют справку, которая быстро дается. А если они, у них то же самое произошло в Санкт-Петербурге, им здесь очень сложно получить справку, потому что там у нас регистрация правонарушений по территориальному принципу, они должны идти в отдел милиции в том районе, где случилось, они должны объясниться, они не владеют русским языком с нашими сотрудниками, и они эту справку не получают очень часто и не получают денег, естественно, они возмущены после этого. Да, что же это такое? Это первая часть проблемы. Но она сейчас активно очень решается. Вообще, надо сказать, что ситуацию мы начали где-то года три назад бить серьезно колокола, вот прежде всего вот нападения на улицах, на Невском проспекте, мелкие, но часто повторяющиеся, очень неприятные. Очень быстро среагировала милиция, серьезные очень проводились действия, я знаю это достоверно, очень много сил было на это потрачено. Сейчас существует городская программа оснащения центра города видеокамер, что с точки зрения профилактики вообще очень хорошая вещь, и патрулирование введено, и вот это лето, по мнению туристской фирмы, уже намного спокойнее, безопаснее, да, ну и вообще в любом мегаполисе никогда от уличной преступности не избавиться, поэтому я думаю, что ситуация будет улучшаться, и с точки зрения образа города, да, потому что будет, мы вот обратились и вроде получили поддержку, там, упрощенные процедуры регистрации, выдачи справок, вроде бы собираются внутри города поставить специальные мобильные точки милицейские. То есть с этим работа ведется, и работа хорошая. Очень хороший у нас контакт с ГУВД, и при администрации Санкт-Петербурга создана постоянно действующая рабочая группа по обеспечению безопасного пребывания туристов в Санкт-Петербурге. И ситуация здесь будет меняться. Но есть еще одна разница между Парижем, Санкт-Петербургом и Нью-Йорком, например. В Париже очень четкое зонирование. В Нью-Йорке четкое зонирование. Да, если ты пошел в Гарлем, с тобой что-то случилось, ну уж извини, сам виноват. Да. У нас немножко по-другому устроен город.
Сергей Евгеньевич, события в Кондопоге повлияют на поток туристов в Каэлью?
Ну, я думаю, что это очень локальная вещь, это не туристский центр, и в ту же Карелию, кстати, одна из, я думаю, самых привлекательных туристских регионов России, ездят все-таки в большей степени на природу. Думаю, что нет. Хотя вообще любое неприятное событие, естественно, оно людей останавливает. А иногда даже чересчур. Условно говоря, очень часто и много говорят, когда что-то происходит с нашими туристами за рубежом. Справедливо говорят, да, это большая проблема. Ну, вот разбился автобус, ужасно, да. Но, с другой стороны, разбиваются автобусы и у нас. Но по всем телеканалам, по всей стране это не проходит.
Таково мнение Виктора Резункова, вице-президента Российского союза туристской индустрии.
И в завершение этого часа утреннего эфира «Радио Свобода» вы узнаете об успехах российских теннисистов в Америке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о русской сенсации на открытом чемпионате США по теннису. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Длительным тюремным приговором видному обвиняемому завершилось в среду одно из самых заметных дел о коррупции. Бывший губернатор Иллинойса Джордж Райан, который приобрел в свое время известность неустанной борьбой со смертной казнью, был осужден за вымогательство, получение взяток и более мелкие прегрешения, в бытность его государственным секретарем штата, а затем и губернатором. Обвинение утверждало, что популярный глава штата Демократ раздавал выгодные штатные контракты своему давнему другу-бизнесмену Ларри Уорнеру и другим знакомым. В обмен на это они оплачивали его отдых на лучших карибских курортах и предлагали ему другие мелкие презенты. Губернатор также признан виновным в использовании государственных средств на оплату расходов на свою предвыборную кампанию. Адвокаты подсудимого взывали к судье с призывом к милосердию, говоря, что сравнительно мелкий куш, сорванный бывшим губернатором, публичное унижение, которому подвергся маститый политик во время многолетнего следствия, и его зрелый возраст дают повод для снисхождения. Однако, объявив, что политические лидеры обязаны представлять собой пример, а губернатор Райан потерпел провал в самом главном, судья приговорила его к среднетяжелому наказанию – 6,5 лет тюрьмы из 10 возможных. В столичной реке Потомак появляется все больше гермафродитов, с тревогой заявляют ученые-ихтиологи. Беда случилась с мужской половиной окуней, живущих в Потомаке и его притоках. Значительный процент самцов приобрел женские половые признаки и начал метать икру, причем незрелую. Хотя судьба окуня волнует многих, этот феномен двуполой рыбы больше озаботил тех, кого волнует здоровье людей. Вопрос для них очевиден. Насколько безопасна вода, которой снабжается американская столица и пригороды? Эксперты предполагают, что деформирование окуня вызвано избытком эстрогена в отходах, попадающих в реки. Какое содержание эстрогена в воде безопасно для человека? Существуют ли способы надежной очистки от него воды? Эти вопросы становятся жизненно важными для 1,5 миллиона человек, жителей Вашингтона и окрестностей. В среду на открытом чемпионате США по теннису произошла сенсация. Вторая ракетка мира, обаятельный любимец публики 20-летний Рафаэль Надаль, потерпел безоговорочное поражение от 24-летнего Михаила Южного, 54-го в теннисной табеле о рангах, чье имя явно незнакомо американской и мировой аудитории. Матч начинался звонкими выкриками возбужденных тинейджеров, Рафа вперед, закончился плотной овацией Южному. Что вы чувствуете после победы над чемпионом открытого чемпионата Франции и финалистом Уимблдона? Первый вопрос на корте после матча. Это был трудный матч. Я не могу поверить, что я одолел Рафаэля в 4 сетах. Я очень доволен. Не исключено, конечно, что Михаил Южный слукавил, польстил себе и побежденному, сказав о том, что он не может поверить в свою победу над Надалем. Во время всего матча, к изумлению многих и на трибунах, и в журналистских пулах, Южный деловито и методично лидировал. заставляя недоуменного Надаля нервничать и ошибаться. Преимущество россиянина казалось мне безоговорочным. Поделиться своим мнением я попросил комментатора «Радио Маяк», ветерана спортивной журналистики Юрия Дархвилидзе.
Я считаю, что так, когда Южный давал мне два интервью по поводу своих последних побед, то он сказал: «Я переигрывал соперников головой». Конечно, Надаль, человек, может быть, близкий к совершенству в области тенниса, как развитый физический человек, но ему еще не хватает многих компонентов, чтобы выигрывать у таких интеллектуальных персон, как Южный. Я думаю, что Южный такой интеллектуальный парень, что, в принципе, когда он выигрывает одно сражение, то это выигранное сражение может его вдохновить на победу во всей войне. А это и есть US Open.
Говорил спортивный журналист Юрий Дархвилидзе. Интересно, что сенсационная победа Южного над Надалем последовала вслед за победой россиянина Николая Давыденко над новым любимцем аудитории британцем Энди Мюрреем. Эти две победы затмили проигрыш самого титулованного россиянина Марата Сафина и заставили комментаторов вновь обратить внимание на феномен российского тенниса. До сих пор количество российских мужчин-теннисистов, появлявшихся на американском чемпионате, не переходило в качество. Победа Сафина пятилетней давности была исключением. Но вот что сказал мне спортивный обозреватель газеты «Бостон Глоуб» Бад Коллинз. Победа Южного, Давыденко, серьезные претензии России на победу в Кубке Дэвиса в Москве – все свидетельствует о нарастающей силе русского тенниса. На мой взгляд, самый большой толчок этому был дан, так сказать, рынком. Русские теннисисты осознали, что победы приносят большие деньги, славу. Они прибегают к услугам лучших тренеров, тренируются в США, Испании. В конце концов, сейчас никто более не знаменит в спорте, чем Мария Шарапова. Сказал мне обозреватель газеты «Бостон Глоуб» Бад Коллинз. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Неувидаемый бард Боб Дилан, символ 60-х, опять доказывает, что часто самое дорогое в музыке – проверенный старый мастер. Его новый диск «Новые времена» стал сразу после выхода самым популярным альбомом недели. Песня из этого диска «Гром над горой».
Передача «Сегодня в Америке», подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и ведущие Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжит из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – состояние городской онкологической службы. В гости наши коллеги ожидают кандидата медицинских наук, заведующего маммологическим отделением городского онкологического диспансера Алексея Манихаса. Ну а мы на этом с вами прощаемся. До свидания и хорошего вам настроения. Sleep over there, that's where the music coming from. I don't need any guide, I already know the way. Remember this, I'm your servant both night and day. Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.